Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем наш эфир. В студии Ольга Гаврилова. Рядом со мной мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, приветствую и приветствую всех наших радиослушателей. Ну и давайте начнем с новости, которая стала главной в 2020 году и которая привнесла в нашу жизнь, в общем-то, немало проблем и бед.
Определила наш год, можно сказать.
Да, сегодня год с начала эпидемии коронавирусной инфекции. 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили, что в городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии.
Да, но еще надо сказать, что как раз так же 31 декабря в 6:20 утра, без объявления войны, РИА Новости одним из первых российских СМИ сообщила о распространении в китайском Ухане неизвестной пневмонии. Здесь, на самом деле, конечно, нужно сказать, что 31 декабря, очевидно, эта новость мало кого заволновала и заинтересовала. Волновать она всех начала где-то, наверное, после в конце января даже, да, когда стало понятно в Ухане, что это уже не просто район с людьми, которые заболели тогда еще непонятно чем вообще, что инфекция распространилась на весь огромный город. Тут мы узнали, что, оказывается, Ухань не самый на слуху китайский город. Там, оказывается, в районе там, 13 миллионов человек живет. Город быстро закрыли, попытались, вернее, быстро закрыть на карантин. Весь просвещенный демократический мир наблюдал за этими ужасами, думал, как же такое, людей не впускают и не выпускают из города, заваривают квартиры.
Не знали, что скоро с ними то же самое случится.
Да, да. Даже в мыслях не было, что то же самое скоро будет, да, и во всех других странах, совершенно с другими политическими режимами, и тогда думали, что ужас какой, что же Китай такое творит, прям наступает на свободы, на права и свободы людей. Вот. Ну а потом, как оказалось, и нашими правами и свободами тоже можно в нынешних условиях еще и нужно поступиться. Вот. Начали носить маски, мыть руки, носить перчатки и, в общем, мониторить каждый день количество заболевших. Хотя, не знаю, я уже даже перестал смотреть, если честно. Ты смотришь еще?
Конечно.
Да.
Хотя, конечно, отношение, вот скажем, да, за год, ну, существенно, кардинально, можно сказать, изменилось к этой загадочной инфекции.
Вот я тебе о чем говорю.
Потому что она по-прежнему остается загадочной, несмотря на многочисленные комментарии различных докторов, вирусологов, эпидемиологов, ну и так далее.
Ну, в общем, да. И тогда же еще вот...
Разных специалистов около медицины, так скажем.
Что же это за специалисты, раз они около медицины? Ну, ладно.
Но почему? До сих пор ведь, согласись, Кирилл, непонятно, откуда все-таки пошел коронавирус. Да?
Понятно,
из лаборатории в Ухане?
Понятно.
Или все-таки источником заразы стал рынок морепродуктов в этом городе,
Оля,
где торговали дикими
Билл
животными?
Билл стал источником заразы. Вот, потому
нет,
что
нам
ему
не нужны
нужно...
конспирологические версии.
Ты мне тут говоришь, что коронавирус появился из лаборатории. Непонятно.
Нет,
всем нормальным людям понятно.
Или. Потому что многие западные СМИ в свое время писали о том, что вирус, возможно, был создан именно в Уханьском институте вирусологии при Китайской академии наук, который, кстати, находится недалеко от рынка, а его распространение произошло в результате случайной утечки.
Угу.
То есть кто-то из сотрудников,
да, сидел,
который работал
вирус.
С этим вирусом, угу. Вынес эту инфекцию наружу.
Угу.
Да, и, кстати, в общем-то,
То есть, ребят, логика, где у вас логика? Хорошо, мы все тут с вами не вирусологи, не эпидемиологи, медицинского образования не имеем, но просто логически рассудить. То есть вирус нахимичить мы в лаборатории можем, а вакцину от него мы за год разработать не можем. Ну,
конечно,
вернее, можем.
На вакцину нужно 5-10 лет.
А, ну да.
5-10 лет, это общеизвестно. Просто сейчас, учитывая такую непростую ситуацию, в общем-то, форсировали события, и вот такая сверхбыстрая разработка вакцин произошла, но поэтому у многих и вызывает сомнения вот эти вот вакцины, потому что они слишком быстро были созданы. Понимаешь, неизвестно, какие последствия будут через год, два или три.
Короче, вирус естественный. Расслабьтесь.
Что касается Китая еще, ты знаешь, что Китай сделал государственной тайной исследование о происхождении вот этого коронавируса, и теперь вот руководство КНР жестко контролирует все исследования, которые касаются ковида. Вот я посмотрела, власти КНР выделяют гранты на сотни тысяч долларов ученым, которые изучают происхождение вируса, и чиновники внимательно следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией вот этих научных работ их одобрила специальная группа при правительстве Китая. И еще вот одна любопытная информация.
То есть, короче, я понял, в стане сторонников того, что все нахимичили в лаборатории, теперь прибудет.
Да, и еще вот одна любопытная информация.
Да, радостно сказала Ольга.
Я не знаю,
да,
насколько...
нас будет больше.
Подожди,
супер.
Кирилл, я не знаю, насколько она достоверная, но вот западные СМИ, западные журналисты написали, что пытались попасть вот в эти китайские пещеры в провинции Юньнань, это юг Китая, угу, в которых живут летучие мыши, от которых пошел коронавирус, как считается, но их туда не пропустили агенты госбезопасности КНР, которые следовали за репортерами по всей провинции.
А что репортерам делать в пещерах? Вот, ну хорошо, ну заберутся они там, они что, у мышей интервью брать будут или что?
Нет, они поймают несколько мышек, привезут к себе на родину, проведут исследование, и может появиться какая-то новая информация.
Репортеры проведут исследование, какое?
Нет, они привезут мышек к себе на родину, а ученые у них там на родине проведут исследование.
Если бы ученым было надо, они сами
потому что,
бы
возможно,
приехали и забрали бы.
Китайские ученые что-то скрывают о происхождении вируса. Возможно, какая-то...
А там на мышках типа написано, да, вот это ковидное, вот это не ковидное, а вот это бешенство.
Что
и
ты так рассуждаешь
такие...
наивно? Ну, там же специальные...
я наивно рассуждаю.
Исследования
то есть типа репортеры,
по
которые
поводу...
пришли брать летучих мышей в китайские пещеры, это не наивно. А вот то, что на всех мышах написано, какая чем болеет, это наивно.
Да, ладно, не будем спорить. Видимо, у нас несколько
расходятся. Разные у нас с тобой позиции, да.
Мнение по поводу происхождения коронавируса.
Надо еще сказать о китайской вакцине, пока успеваем.
Да.
Власти Китая одобрили выход на рынок страны вакцин от коронавируса китайской компании Sinopharm. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами решило допустить отечественное средство к использованию с дополнительными условиями. Судя по данным эффективности этой самой вакцины, она составляет чуть больше 79%. И требованиям Всемирной организации здравоохранения это соответствует. Вот. Надеются, что уже до конца следующего года, ну, в смысле, 21-го, в Китае удастся привить как можно больше людей. Посмотрим.
Да, и я вот, кстати, к этому добавлю, что, оказывается, третья стадия испытания вот этого китайского препарата проводится в Арабских Эмиратах. Не в самом Китае. И, опять же, да, что касается российской вакцины, тоже была информация, я не знаю, опять же, насколько она достоверна, что и российская вакцина тоже исследовалась в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, видимо, для этого там есть условия и какое-то специальное оборудование.
Возможно.
Идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А далее к событиям в Йемене. Три сотрудника Красного Креста погибли при взрыве в аэропорту Адена.
Да, еще трое получили ранения. Всего погибли более 20 человек и 50 раненых. И Международный комитет Красного Креста написал на своей страничке в Твиттере, что очень опечален тем, что трое сотрудников погибли в результате взрыва в аэропорту. И, в общем, пытаются установить, в чем же причина. Напомню, взрывы прогремели 30 декабря в аэропорту Адена в момент встречи членов нового правительства страны. После этого взрыв произошел возле дворца Эль-Машик, куда отправились члены правительства, и власти возложили ответственность за атаку на хуситское движение Ансар-Аллах. Взяло ли оно на себя ответственность за произошедшее, пока неизвестно.
Да, ну такая, в общем-то, история, как только, да, вот буквально не так давно удалось сформировать правительство, которое как раз приносило присягу президенту, который находится в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде. И вот как только вот это правительство прибыло на родину, то его тут же атаковали прямо в аэропорту, и, видно, это сделали хусины, не знаю. Во всяком случае, об этом пишут журналисты.
Ну, пока видно, да. Видно, что в Йемене как было неспокойно, так неспокойно и остается. Конечно, еще очень плохо, что международные организации от этого страдают, которые вроде как должны помогать и налаживать гуманитарное сотрудничество, но будем надеяться, что оно не сократится, несмотря на все эти условия. А все-таки правительство, каким бы оно ни было, сможет привести все конфликтующие стороны к единому мнению о будущем и настоящем страны, и это удастся прекратить. Хотя, конечно, я понимаю, что это явно не дело даже ни одного, наверное, года. Там все довольно сложно.
Но сколько там война длится? Уже более 5 лет.
Уже более 5 лет, и там сколько сторон там было участвующих, уже, по-моему, там от самого Йемена уже мало чего осталось, поэтому, конечно, очень грустная история.
Да, будем следить за развитием событий. А далее у нас Молдавия. Приедет, если позовут. Президент Молдавии Майя Санду готова посетить Россию, если получит приглашение.
Да, об этом она рассказала, а также о том, что поездка позволила бы обсудить различные вопросы. И следующее заявила Майя Санду. Я готова поехать в Россию, тем более, что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта. Приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке. И также уточнила, что в следующем месяце она собирается посетить с официальным визитом Киев и после чего направится в Брюссель. Вот так вот.
Да, и к нам присоединяется политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, приветствуем вас. Извините за ожидание.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну вот в декабре Санду заявила, что планирует возобновить с Россией переговоры по утилизации боеприпасов со складов Приднестровья. Правда, она заметила, что между молдавской и российской сторонами есть разница во взглядах. Вот на ваш взгляд, да, есть ли вообще вот в этих вопросах какие-то точки соприкосновения, возможен какой-то компромиссный вариант? Ведь у России совершенно иная позиция. Вообще есть о чем говорить сторонам?
Ну, говорить необходимо в любом случае. И хорошо, конечно, что Санду через несколько дней после вступления в должность такой сигнал послала России. На самом деле, я думаю, что сейчас как раз и ведутся переговоры о возможности встречи Санду и Путина. И по инициативе явно молдавской стороны, это вот то, что она говорит, что ждет приглашение, это как раз такой дипломатический ход политический. Тем самым она повышает свой статус, показывая, что, возможно, ее ждут в России. Ну, ждут в России, конечно, ее по той простой причине, что Молдавия является участником разрешения ситуации вокруг Приднестровья. Нас эта тема беспокоит, волнует, и судьба российских миров, и судьба тех вооружений. Но и поэтому, естественно, нам есть о чем говорить. Никто не хочет, чтобы Молдавия попыталась какие-то односторонние действия совершать в этом регионе, еще одну горячую точку создать на постсоветском пространстве. Но пока сближение это не видно, ведь Санду предлагает какую-то бескомпромиссную такую позицию, что необходимо выводить войска, хотя назвать войсками эту небольшую группу российских военнослужащих, там многие из которых являются при этом еще и гражданами Приднестровья на самом-то деле, просто это их рабочее место.
Там около 2000, да, по-моему,
Санду? Да, из них там приднестровцев-то большее число, по большому счету, то есть они служат в российской армии, будучи гражданами России, но при этом, конечно, живут, да, это не какие-то пришедшие оккупанты из России. Это свои те же люди, которые охраняют, в частности, охраняют крупнейшие в Европе военные склады. И вот это как раз серьезный вопрос. Утилизировать невозможно на данном этапе, по крайней мере. По крайней мере, невозможно очень быстро утилизировать. А вывести тем более. У нас вокруг Украина, и я представляю, что будет происходить, если через Украину в Россию пойдут эшелоны с вооружениями. Да? Вот. Поэтому ситуация в чем-то тупиковая, и наличие там российских военнослужащих – это гарантия того, что ничего с этим оружием не произойдет, мне кажется, в данном случае.
Так оно же очень старое.
Для Молдавии это важнее.
Оно же очень старое, это оружие. Оно ведь осталось еще со времен распада Восточного блока.
Это оружие, да, из группы ГСВГ, группы советских войск Германии, которые мы выводили, да, Вот. И фактически там со всей Европы, ну, в первую очередь вот из Германии, Чехословакии, Венгрии, старые вооружения находятся. Да, и с ними надо что-то делать, их просто надо утилизировать. Где утилизировать, как здесь это все будет происходить. Никто эти переговоры не ведет, а не предлагает вести эти переговоры, а переговоры идут. Давайте-ка мы выведем российские войска. Ну и что там произойдет в этой ситуации?
Ну как, сначала
да?
вывести вооружение, а потом вывести вот эту вот оперативную группу российскую.
Да, но все же задом наперед нам предлагается, да, в обратной последовательности. Поэтому я думаю, что так как Молдавия не может не быть заинтересована в том, чтобы у нее там не возник очаг напряженности, рано или поздно Молдавии, конечно, придется идти на компромисс, но пока Санду, ну, показывает, первые дни в должности президента, показывает такую бескомпромиссную позицию. Я думаю, есть перспективы у российско-молдавских переговоров, чтобы резюмировать все, что я хочу сказать. Есть, конечно, перспективы, если Молдавия настроена, ну, в общем-то, на мирное сосуществование и с Российской Федерацией, и со всеми остальными соседями. Если нет, то мы ни о чем не договоримся. Но я предполагаю, что в 2021 году встреча Санду и Путина, конечно, произойдет.
Игорь Владимирович, вот я понимаю, наверное, аналогия не очень корректная, но тем не менее, с Нагорным Карабахом. Нагорный Карабах показал, что вот замороженные конфликты лучше вообще не трогать. И вот такими решительными мерами одной или другой стороны ничего, ни к чему хорошему они не приводят.
Тут другая ситуация. Да. Я с вами с одной стороны согласен.
Вот, я просто к чему веду. Сейчас вот в тех условиях, в которых оно существует, оно, конечно, плохо, приднестровские, да, приднестровская история. Но оно спокойно существует, там никаких перестрелок не идет, люди друг друга не убивают. Все спокойно, все сидят. Ну и пусть так остается. Майя Санду может говорить, да, мы, конечно, за решение, мы за вывод, но ну, пусть они там сидят себе спокойно.
Нет, но она, нет, к тому же, она ведь не просто вывести предлагает российских миротворцев, она предлагает их заменить на другую миссию под эгидой ОБСЕ.
Тут два момента. Давайте про Нагорный Карабах быстро проскочим эту тему. Я, с одной стороны, с вами согласен по поводу того, что замороженный конфликт лучше не трогать. Но вообще-то я бы эту пирамиду перевернул. Конфликты лучше не замораживать. Потому что рано или поздно они разморозятся, любой конфликт, вот, понимаете, ну не Санду разморозит, ну просто вот что-то произойдет, метеорит упадет на склад, ну условно, я уже какие-то фантастические истории рассказываю, то есть нельзя эту историю вот оставлять в таком нерешенном виде, и естественно надо вести переговоры как минимум, то есть надо хотя бы диалог, чтобы был, вот не было, то есть почему конфликты замороженные размораживаются, потому что прекращается диалог сторон, как только прекратился нормальный диалог между Арменией и Азербайджаном, разморозился конфликт. Вот ситуация. Поэтому пускай Санду приезжает в Москву и разговаривает с Путиным. Это, по крайней мере, гарантия того, что в этот период конфликт точно не разморозится. Это первое. Второе, ну, конечно, пусть лучше российские военнослужащие их охраняют, да, чем европейцы. Почему? Да потому что кто об этом говорит? Кто говорит о необходимости ввода каких-то европейских там полицейских сил, да? Человек с гражданством другой страны. Вот если бы президент Санду не была...
Нет, у нее двойное гражданство, и Молдавия,
ну,
и Румыния.
Да. Прекрасно. Но если бы она еще не была параллельной гражданкой Румынии, можно было говорить о том, что она сугубо за национальные интересы Молдавии выступает. Как только мы слышим Европа из уст условного европейца, а не... полноценного гражданина страны Молдавии, да, возникают вопросы, а чьи интересы госпожа Санду представляет. Поэтому, конечно, разговор Путина с ней будет вестись довольно, я думаю, что на высоком дипломатическом уровне, но вот этот вот намек, который где-то даже в одном из заявлений Путина недавнем, на пресс-конференции, что ли, прозвучал по поводу, ну, вот, наличия иностранного гражданства, да, у некоторых там лидеров, некоторых государств, он, конечно, вот это вот останется, то есть отношение Путина к Санду, он будет определять своеобразное, и оно вообще иным и быть не может, по большому-то счету. Надо же понимать именно так. Если человек ратует за свою страну, он, наверное, является гражданином только своей страны. Если он уже вот так, у него такая дихотомия, у него в голове такое раздвоение личности и сознания, но с ним сложно договориться, ну, адекватно.
Да, Игорь Владимирович, и последняя вот по этой теме у нас сейчас еще одна тема будет для вас, мы заготовили. А что касается касается вот того огромного долга Приднестровья за газ, да, вот на ваш взгляд, возможно, Молдова признает долг в обмен на вывод российских войск из Приднестровья?
Ну, долг она должна признать просто потому, что Молдавия не считает Приднестровье независимым государством. Здесь как раз другая ситуация. Если вы не хотите признавать долг, ну, признайте Приднестровье. А если это ваша территория, да, ну, вы как бы отвечаете по своим долгам, только и всего. Это бессмысленная дискуссия в плане того, что вывод войск, вот просто давайте определитесь, почему вы не признаете долг. Потому что это не ваша территория. Хорошо, давайте тогда о признании поговорим про Приднестровье. Вот о чем речь.
Да, понятно. Продолжаем. Да, интересные подробности. СМИ узнали, что КНР нанимала людей для убийства военных США в Афганистане.
Да, собственно, что пишут СМИ, опять же, со ссылкой на источники, о том, что администрация президента США, пока еще действующего Дональда Трампа, планирует рассекретить разведывательную информацию о том, что Китай предлагал неким негосударственным субъектам в Афганистане плату за убийство американских военных. Но при этом даже источники средств массовой информации отметили, что эти данные пока не непроверенные сотрудники различных ведомств пытаются ее подтвердить. Но тут же можно вспомнить аналогию с тем, что Россия, с обвинениями в том, что российские спецслужбы якобы платили талибам за убийство американских солдат в Афганистане, но потом, как оказалось, что даже некоторые официальные лица, да, американские говорили, что, да, что даже у них нет данных, которые бы это все подтвердили.
Да, Игорь Владимирович, вот смотрите, сначала обвинили Россию, теперь вот те же самые обвинения выдвинули против Китая. Это совпадение?
Ну, нет, понятно, что это очень удобная ситуация, да, очень удобно обвинять, используя в качестве, показывая, что в качестве инструмента используется некая сила, у которой никто никогда не сможет уточнить, так ли это. Ну, то есть называются известная всем группировка террористическая, ну, там, кто-то считает, это не совсем террористическая, это уже и их проблемы, наверное, да, вот, и все, вы идите спросите у талибов, вот что вам скажут талибы, да ничего они вам не скажут, все, но они же есть, и вроде бы правда, понимаете, когда называют имеющиеся в наличии, да, субъект, то, наверное, это уже вроде бы говорит о том, что ну не будут же врать про тех, у кого можно узнать. Да узнать просто невозможно. Нет, понятно, что это газетная утка. Вот. Единственное, что тут два момента. Это утка, запущенная спецслужбами, или это утка просто под Новый год, запущенная газетчиками для журналистами для поднятия рейтингов своих изданий. Потому что и такое бывает. На самом деле иногда из пальца высасывают. Но раз была история с Россией, ну, имеется в виду, раз Россию обвиняли в каких-то...
Ну и Китай вот, рядом, шерочка с машерочкой.
Ну, да? Китай, у нас же два врага. Россия и Китай, да. А то, что Трамп, например, говорил все время о том, что с талибами можно договориться, это, что это расшифровать можно как угодно, не о дипломатических ли переговорах идет речь, или, например, речь идет о покупке там этих талибов, да, в интересах Соединенных Штатов. Мы же знаем, кто создал в итоге-то, по факту создал ИГИЛ и подобные группировки, да, это вот заигрывание как раз с такими террористами в Афганистане и привело к этому. Вот и все. Мы не пытаемся расшифровывать это таким образом. Россия никогда не говорила, что Трамп покупает талибов, да, а вот Россию и Китай в этом можно обвинить. Ну, мы, в общем, по большому счету, к этому привыкли. Я думаю, никто не удивился.
Да, Игорь Владимирович, буквально коротко. Возможно, это внутриполитические дела американцев, да? То есть мы знаем, что
Трампа,
Байден обвинял Трампа в том, что тот не принял против России меры и не защитил американских военных.
Прям вот Трамп, по большому счету, да, портит картину Байдену на вступление в должность,
да, да,
потому что много-много чего напоследок он делает такого, от чего Байдену придется отмазываться, отказываться и отстраняться.
Угу. Спасибо,
да,
вам большое.
Посочувствуем Байдену, хотя думаю, что он выстоит. Спасибо огромное. Игорь Шатров был с нами на связи, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Рамзан Кадыров ответил на слова родственников убитых в Грозном боевиков. Что за история?
В понедельник Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате погиб один полицейский, другой получил ранение. Сейчас он в больнице. Нападавших убили. И, по словам главы Чечни, их личности установили. Это два брата, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен. Родственники этих людей обратились к главе Чечни с тем, чтобы им выдали тела погибших и предъявили доказательства того, что они причастны к террористам, то есть подтвердили, что действительно это был там некий террористический акт, на что Рамзан Кадыров сказал, что подобного рода заявления от родственников надо бы проверить на поддержку и одобрение терроризма, чем, собственно, и озадачил республиканские правоохранительные органы. Сейчас они будут выяснять. Но также он, насколько я понимаю, пригласил родственников в Чечню для того, чтобы предоставить им всю необходимую информацию.
Я так понимаю, что эта история еще будет иметь довольно неприятное продолжение.
Посмотрим, да, какое продолжение будет.
Вот таковы главные новости к этому часу. В студии были Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова.